Как реагируют политики и общество на сообщения о падении Шуши?
В частных разговорах много слухов. Какая-то информация, которая поступает из Карабаха, она не для разглашения, она немного идет вразрез с тем, что вещают официальные источники. Ну, мы как бы уже привыкли к этому. Какой-то бурной реакции не наблюдается. Если судить по реакциям в медиа и социальным сетям, то ситуация пока не изменилась в этом смысле. И опровержение в основном идут не напрямую, а говорится о том, что бои продолжаются.
То есть официальные средства массовой информации работают так же, как работают, скажем, неофициальные телеграм-каналы, призывают не поддаваться на информацию избоку.
Да, но параллельно с этим понятно, что никаких ограничений интернета и остального нету, есть какие-то призывы, но и те, кто призывают, и те, кого призывают, с одинаковой активностью следят и за азербайджанскими источниками, и за другими тоже.
Как бы вы оценили сейчас состояние умов? Это все-таки вера в то, что ситуация остается такой, какая она была в предыдущие дни, или все-таки есть какое-то ощущение того, что случился трагический для армянской стороны перелом?
Перелом случился, когда уже началась война, и в этом смысле, когда общаешься с людьми, просто все ждут, когда это все закончится, и как бы с каждым днем и с каждым часом, чем быстрее закончится, тем меньше будет жертв. В общем, ждут этого. То есть, если судить просто по частным непрофессиональным беседам, ждут этого. С этим очень контрастируют непрекращающиеся разговоры о победе, суть которой никому не ясна. Говорят, что мы победим, но как мы поймем, что мы победили, непонятно. Что должно произойти, чтобы мы победили? Вот это непонятно, и поэтому вот такой контраст, потому что практически уже не осталось людей, у кого нет знакомых, которые или там, или что-то, какое-то несчастье произошло. Поэтому вот такая немного стрессовая ситуация очень контрастирует с этими заявлениями Министерства обороны или других штатных патриотов.
Если судить по соцсетям, по активной части соцсети, армянского сегмента имею в виду, то, в общем, как бы люди вроде бы ждут победы. На самом деле, что по-вашему первично в этих ожиданиях, победа или просто миру хоть какой-нибудь ценой?
Люди, которые в соцсетях, они не всегда люди, которые живут в Армении, как и вообще мы знаем, что большинство армян не живет в Армении. И также, даже если живут в Армении, не на линии фронта. То есть мы видим людей, которые сейчас отрабатывают какую-то повестку. И это может контрастировать даже с их бытом. То есть человек рассказывает что-то тебе, что-то, что он знает с линии фронта, и в то же самое время может запостить на Facebook призыв какой-то к победе, к объединению, отправлять других на фронт. Поэтому это люди, которые в основном там на фронте, это люди, у которых нет времени и не было, и даже до войны времени, которые не очень активны в соцсетях, которые не являются лидерами так называемого мнения. Поэтому сейчас от имени большинства говорит очень маленькое, агрессивное, вроде бы патриотическое меньшинство.
Как вы объясните столь жесткую политическую позицию армянского руководства? А ведь в течение этих 40 с лишним дней, в общем, было немало возможностей, немало моментов, когда можно было не переломить, но можно было хотя бы притормозить эту войну, вступить в переговоры. А ведь было, в общем, понятно, что инициатива на фронте владеет азербайджанская сторона. Почему Ереван, политический Ереван, так долго ждал и, в общем, не пытался сохранить то, что можно было, может быть, сохранить?
Как я понимаю, правительство новое, постреволюционное, оно не осознало то, что единственная их сила, это люди, которые готовы выходить на улицу, и то, что вещают медиа, и то, что вещают говорящие головы, которые продолжают контролировать предыдущую власть, они вступили в эту игру. Они хотели отнять у предыдущего режима, хотели сделать весь этот патриотический дискурс. Отнять. Они не поняли, что на этом поле их невозможно выиграть. И никаких альтернативных каналов связи с Баку не было создано. Они просто повелись на эту ситуацию и взяли на себя ответственность за то, что они не совершали. Потому что этот багаж, который получило новое правительство, Пашинян, Никол, в том числе нерешенный карабахский вопрос, в том числе коррумпированную систему, в том числе все это не могло быть криминально-олигархический режим рулить, армия не быть частью всего этого, да, вот этой коррумпированной системы. И ответственность за это они просто взяли на себя. Все, как бы, вот их оппоненты были этому рады. Почему они это сделали? Потому что все поле действительно зачищено. Никаких альтернативных мнений, подходов по поводу решения конфликтов, по поводу отношения с соседями оказалось, что нет. Даже если кажется, что кто-то в оппозиции, кто-то там социалист, а кто-то консерватор, в этом вопросе никаких обсуждений, никакого поля для обсуждений не было. То есть даже если где-то там желание возникло решить проблему или какой-то альтернативный подход, но кем об этом говорить, непонятно. Как это организовывать, непонятно. И они просто попали в этот плен, да, взяли на себя ответственность за то, что они совершали.
То есть они взяли на себя ответственность за войну, но не взяли за себя ответственность на мир, правильно я вас понял?
Да, конечно. И они потеряли связь с людьми, которые их привели к власти. И в основном вот ребята, которые воюют, которые, за которых забирают, которые погибают, это именно ребята и люди из тех семей, которые и были главной опорой Никола Пашиняна. И поэтому он просто как бы в жертву ушли, именно вот поставили революцию как бы вот в жертву этой Карабах. Тут, видимо, совпало еще то, что Никол Пашинян просто в смысле своего бэкграунда, как образ, да, человека. Он наказать Никола Пашиняна оказалось на руку не только Ильхаму Алиеву, да, но вот и предыдущему режиму олигархическому. И вообще на постсоветском пространстве такая довольно понятная вещь. Там вот Александр Лукашенко, Владимир Путин, в общем-то, вот наказать, и даже риторика Алиева тоже, он никогда так грубо и так пошло не высказывался ни об одном лидере Армении. Хотя, казалось бы, да, это были выходцы из Карабаха, которые более непосредственное отношение к войне имели в 90-х, чем Никол Пашинян. И тут вот вся эта тоже риторика, маленький бонус, совпало желание всех постсоветских вот этих элит олигархических как бы наказать. И вот посмотрите, что бывает, когда какие-то выборы появляются или когда народ бунтует против олигархов. С одной стороны. С другой стороны, от официального Еревана на самом деле почти ничего, кроме обзывания, кроме вот этой жесткой риторики, слышно не было. За что можно было бы зацепиться? Ну, если не считать, когда только после революции, когда Никол Пашинян говорил о решении, приемлемом для всех народов, для азербайджанского народа, нам, для людей из Карабаха, а потом это все уже превратилось в «Арцах наш». Не знаю, почему эти люди поверили вот в эту пропаганду, что невозможно ничего поделать. На самом деле, надо было идти надо было зацепиться за какую-то демократическую процедуру, например, референдум или что-нибудь такое. То есть то, в чем революционное правительство было сильно. А не надо было идти на поводу той же, значит, военной элиты. Потому что военная элита, она только заинтересована в том, чтобы мы меньше спрашивали, кто отдавал приказы, почему такие жертвы. И чем дольше будет вот эта ситуация, вместо того, чтобы какие-то демократические процедуры завести, наоборот, все закрыли, военное положение, вот этот закон о СМИ, о медиа. То есть Никол Пашинян как бы потерял все козыри.
Неужели были иллюзии о какого-то возможности военного контрнаступления? Или он поверил, что такие возможности есть? Или, как говорил Левонтер Петросян, тот, кто отдаст часть, будет считаться предателем, кто-то потеряет все, будет считаться героем?
Видимо, как я понимаю, он пошел на поводу у военных, у людей, которые сидели и на этом бюджете, и которые ответственны за какой-то непрофессионализм, и которые создали ситуацию, когда вся надежда, опять же, на добровольцев и на юных ребят. Дело в том, что, просто представить, закупают оружие или что, мне кажется, действительно не владели информацией о готовности, о том, что делать. Появилась какая-то ситуация, когда никто не знал, что делать. Эта ситуация очень долго продолжается. И просто запустили пластинку, которая и до того тоже играла. Какая-то вот некомпетентность государственных органов, силовых органов, с одной стороны. И с другой стороны, желание Никола Пашиняна стать для них более убедительным лидером. Он просто перестал получать адекватный анализ ситуации. Купили самолет, но сел он в самолет. Но откуда он знает, стоит этот самолет столько или не стоит этот самолет столько? Закупили они оружие. Ну, откуда закупили? Закупили у Рособоронэкспорта. Ну, какие могут быть иллюзии по поводу каких-то сделок многомиллионных, например, какой-то российской корпорации? Понятно, что там и откаты, понятно, что там и коррупция. Это все влияет и на качество оружия, и на качество армии, и на способность обороняться и контрнаступать. Все это не было проанализировано, демократические процедуры были отменены.
Что теперь, если действительно Шуша пала? А какие политические продолжения возможны для нынешней власти, лично для Николы Пашиняна? Ведь Мане Геворкяна же пресс-секретарю уже пришлось опровергать слухи о том, что он подал в отставку. Эти слухи действительно были явным фейком, но какая-то нервозность в атмосфере, кажется, уже действительно присутствует.
Да, слухи есть, просто сейчас ситуация, когда даже если Никол Пашинян захочет подать в отставку, то кто возьмет вот на данном этапе, кто возьмет эту отставку, кто примет, кто продолжит. Пока что выжидают, потому что надо понять, кто будет козлом отпущения, кто будет за все это отвечать. Но, с другой стороны, мы имеем ситуацию, когда неважно, Шуша пала или не пала. Важно, чтобы война продолжалась. И чем дольше будет продолжаться война, тем дольше мы можем не капитулировать. То есть опять вся в логике победивший или проигравший. Нас кормили логикой того, что якобы мы победившие. И опять же, как я говорил, эта пластинка запущена. Поэтому это будет продолжаться, кажется, еще долго. Потом еще какое-то оружие начинает уже появляться вдалеке от фронта. И какие-то группировки тоже могут появляться. То есть, если это сейчас закончится, то как это можно будет впихнуть в концепцию победивший-проигравший? А вот не быть проигравшим можно, если все это будет как-то гибридно продолжаться. И кажется, вот слово «гибридно», если уже прозвучало, какие-то уже посылки могут идти там вот Донбасс, Луганск, вот это все. Тем более мы видим, насколько приемлемыми оказались и насколько, кстати, оказались какие-то блогеры и журналисты, которых репутация ужасная, конечно, как журналистов, но как они ко двору пришлись вот сейчас, и армянская сторона очень хорошо эксплуатирует. То есть вот эта ситуация, когда можно будет продолжать говорить одно и то же и делать вид, что ничего не происходит. Что происходит, это действительно пока что такая пауза, мы сейчас скоро наступим.
Но если Шуша действительно пала, то это и в политическом, и в военном смысле действительно похоже на очень близкий конец войны, потому что потеряв Шушу, очень трудно защищать Степанакерт, а потеряв Степанакерт, тяжело защищать то, что же осталось при блокировании в Лачинском коридоре. А как можно продолжать войну, когда она будет проиграна, если она будет проиграна?
Азербайджанские войска собираются где-то останавливаться.
На границе?
И что будет происходить после этого на границе с Арменией? Мы будем мониторить ситуацию на границе. Там будут погибать солдаты, там будет снайперская война. До этой войны, ситуация, которая была до этой войны, потери, вот эти боевые, когда и срочники постоянно погибали. То есть кто успокоится после того, как азербайджанские войска остановятся? И можно ли будет собрать это все оружие у ополченцев и прекратить вот этот, даже в городах, вот и в Ереване, вот эту камуфляжную моду, люди так ходят, и потом какие-то группировки, что будет? То есть кто прикажет, азербайджанские войска остановились, кто прикажет армянским войскам постановить, это будет значить, можно ли это будет впихнуть в то, что вот это победа.
Юра, вы сказали, что Пашинян потерял опору в той массе, которая сделала революцию. К чему политически может привести потеря этой опоры? На кого ему делать ставку? На военных, которые, в общем, к нему относятся достаточно двусмысленно? Или на какие-то политические силы, которые тоже будут расслаиваться? И возможно ли какие-то продолжения, вроде того, которые происходили в Азербайджане в дни их поражений? Возможно ли какой-то армянский Сурет Гусейнов?
Да, эти параллели автоматически хочется проводить. Вот сегодня как раз тоже обсуждали какие-то вещи. Дело в том, что несмотря ни на что, я не пытаюсь защищать Пашиняна, и сейчас слишком много жертв, чтобы это делать. Если обвиняем его, если там начинаем судить его, то он там не на первом месте. Хотя тех, кого надо судить, вот они даже были под судом и были и в тюрьме, их начали освобождать. Есть пока что страх перед возвращением Роберта Кочаряна. И если предыдущий режим, я не знаю, что-то вот такое пророссийское или что-то, вот альтернатива Пашиняну не будет всем со знакомым лицом, то, видимо Пашиняну не удержаться. Какого-то централизованной защиты для Пашиняна или защиты для вот этого нового правительства представить сейчас невозможно. Кто и как, потому что невозможно после остановки войны, людям будет не до этого очень долго. Гусейнов — это значит гражданская война или это значит военный переворот? Если мы определимся, то военный переворот — это то, что сейчас происходит. Будет ли после этого альтернатива военному перевороту? Оружия, как кажется, слишком много будет на руках, и поэтому тон будут задавать хотя бы первые годы люди или группы, которые не будут заинтересованы в устаканивании ситуации. Даже если удастся снести Пашиняна.